Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, в эфире программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода. Перекресток». У микрофона в пражской студии Айнура Джекшерзы
и Сарвар Усмон.
Сегодня вы услышите:
Совский инцидент. Некоторые ключевые моменты конфликта глазами очевидцев.
Упорное молчание населения Узбекистана в неведении о случившемся в Сохе.
Мнение эксперта. Интервью с казахским политологом о причинах и возможных последствиях инцидента на границе Кыргызстана с Узбекистаном.
Справа налево. В Таджикистане общественность обсуждает тему возможности возврата к персидскому алфавиту.
Свобода слова. В Туркменистане вступил в силу первый в стране закон о средствах массовой информации.
Последние дни первой недели нового 2013 года были омрачены тревожными сообщениями о конфликте на кыргызско-узбекской границе в районе узбекского эксклава Сох, что на территории Баткенской области Кыргызстана.
Судя по поступающим сообщениям, самые критические дни конфликта, которые пришлись на первые выходные Нового года, уже позади.
Но последняя официальная точка, видимо, еще не поставлена.
Во всяком случае, пресс-служба Государственной пограничной службы Кыргызстана 8 января сообщила, что Кыргызстан и Узбекистан подпишут протокол по разрешению пограничного инцидента в анклаве Сох в недельный срок.
Жители стран Центральной Азии наверняка уже имеют некоторое представление о том, что же произошло в Сохе по сообщениям в средствах массовой информации, в том числе Радио Свободная Европа, Радио Свобода.
Если даже и так, мы сегодня посчитали необходимым вернуться к началу конфликта и вспомнить некоторые ключевые события.
А для начала предлагаем вашему вниманию краткую информацию об анклаве Сох с помощью корреспондента киргизской службы Аиды Космалиевой.
Именно в Баткене расположены анклавы Узбекистана и Таджикистана. Один из анклавов – Сох. Расположенный внутри Баткена анклав Сох – это целый район, насчитывающий более 60 тысяч жителей. Хотя он и относится к Узбекистану, 90% жителей – этнические таджики. В этом приграничном районе до этого уже происходили конфликты из-за территориальных и водных вопросов. Однако до захвата в заложники дело не доходило. Сохский район – это район Ферганской области Узбекистана, образован в 1990 году. Административный центр района – Раван. Сохский район расположен в одноименном анклаве, кругом граничит с Кыргызстаном.
К политико-географическому портрету Соха добавит свои штрихи узбекский политолог Камалетдин Рабимов. Несколько лет назад он проводил свои исследования в этом регионе.
По словам Рабимова, последние события...
Не первый случай. Если помните, в 99 году в Киргизии были баткенские события, то есть из Сохского района до Баткент совсем недалеко, где-то 30-40 километров. Узбекские власти всегда беспокоились событиями в Киргизии, в тех годах, когда боевики ворвались в Киргизию. Если хотите попасть в Сох, сначала надо выйти из узбекской границы, потом войти в киргизские границы. Там таможенный и паспортный контроль, и военный. Вот такой кордон вам надо повторить, чтобы опять попасть. Сначала потом киргизский, потом узбекский будет. Вот такая сложная ситуация. Взаимоотношения между Узбекистаном и Киргизом недоверительные. Там всегда есть свои интриги. Также в районе Сох есть острый конфликт заводных ресурсов. В 2000 году я там был, я работал неделю именно в Сохском районе. Я был свидетелем конфликта населения Соха с киргизами, этническими киргизами, гражданами Кыргызстана.
По данным Государственной пограничной службы Кыргызстана, только за 11 месяцев 2011 года произошло 49 пограничных инцидентов. В основном это на юге Кыргызстана. Между Кыргызстаном и Узбекистаном 58 спорных участков на межгосударственной границе. Процесс делимитации кыргызско-узбекской границы начался в 2000 году. С тех пор из 1378 километров границы уточнено 1007. В интервью Азатыху заведующий отделом делимитации границы и развития приграничных территорий аппарата правительства Кыргызстана Курбанбай Искандаров сообщил, что сегодня узбекские власти в одностороннем порядке отгородили более 500 километров границы.
Азаттык радиосы.
Радиои Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Заложники, выстрелы, ранены. Эти слова встречались в сообщениях о Сохском инциденте.
Предлагаемый вашему вниманию следующий материал подготовлен нашими корреспондентами Аиды Касымалиевой и Фарухом Юсуфи на основе сообщений «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
5 января пограничники Кыргызстана начали протягивать на заставу электролинию. На границе начали собираться и мешать работе недовольные этим хушарцы. Пограничники в качестве предупреждения выстрелили в воздух, и недовольные разошлись.
По словам начальника отдела по земельным ресурсам и государственному кадастру Сохского района Сарвара Хамиджонова, события 5 января начались с того, что кыргызские пограничники начали устанавливать столбы электролиний на узбекской территории.
В субботу жители кишлака Хушёр мне сообщили, что пограничники устанавливают столбы. Я вместе с председателем схода кишлака Хушёр Аскар Али Балтаевым и заместителем Хакима Сохского района по границе Мирзом Ахматовым поехали на границу. Оказалось, что там была группа жителей кишлака Хушёр. Мы объяснили пограничникам нашу позицию, но потом случилась словесная перепалка, и пограничники выстрелили в воздух. Говорит чиновник из Соха.
6 января утром около 1000 жителей узбекского села собрались и вывернули все столбы линии электропередачи. Разгоряченные сельчане не остановились на этом и разбили ехавшие по дороге два автомобиля. Также были избиты сотрудники милиции из соседнего кыргызского села Кыштут, а их машина разбита. Кроме того, хушарцы свободно вошли в село Чарбак и, устроив там беспорядки, силой увели на свою территорию местных жителей.
Вот как описывает события 6 января начальник отдела по земельным ресурсам и государственному кадастру Сохского района Сарвар Хамиджонов. По его словам, в воскресенье утром официальные представители кыргызского села Чарбак опоздали на назначенную накануне встречу. Они должны были подъехать к 9 утра, но и в 10 их землемер не явился. После этого между председателем нашего Махалинского комитета и кыргызским прапорщиком началась словесная перепалка. И в этот момент кыргызские пограничники начали стрелять в воздух. Прапорщик стрелял по людям. Одна пуля пролетела рядом со мной и попала в человека, стоявшего за мной. Всего 5 человек получили огнестрельные ранения, и они положены в больницу. Рассказывал чиновник Сохского района Сарвар Хамиджонов 7 января. Эта информация была подтверждена 10 января главным врачом центральной больницы Сохского района Оманджоном Фармоновым. Состояние раненых улучшилось. Шакар Абдуфатоев вчера вышел из комы, сообщил главврач.
7 января утром было освобождено 14 заложников, женщины и дети. К вечеру того же дня из плена путем переговоров были вызволены остальные граждане Кыргызстана. Отметим, что на сегодняшний день все заложники освобождены. По свидетельствам попавших в заложники кыргызстанцев, жители анклава Сох их избивали, у некоторых были отобраны личные вещи. Баткенская областная больница сообщает, что 6 побывавших в заложниках кыргызстанцев помещены в стационар, остальные получат амбулаторное лечение. Вот что рассказали освобожденные баткенцы.
6 января утром мы выехали в Баткен по транзитной дороге. Мы не знали о беспорядках и поэтому решили поехать по этому пути. Там нас поймали таджики и избили. Они разбили наши машины и отобрали личные вещи. Автомобили не подлежат восстановлению. Кроме того, двое наших парней, наверное, останутся инвалидами. Мы целые сутки провели в какой-то яме.
Говорит бывший в заложниках кыргызстанец Мамасалы Джурубеков.
Я был дома в селе Чарбак, но пришли около 200 молодых людей и увели меня силой. Они вели нас пешком около 3 километров до больницы села Рушан и били. Нас отвели туда и сдали милиции. Мы содержались в гараже больницы. Милиционеры защитили нас от толпы. Нас было 15 человек. После 3 часов нас завели в больницу и держали в одной палате.
Сказал Джумабай Ахматов, житель села Чарбак.
К нам поступило 16 человек. Мы их поделили на группы, и их осматривает бригада травматологов. Шестерых из них мы положили на лечение. Мы продолжим осмотр, и если здоровье некоторых из них вызовет беспокойство, мы их положим в стационар. Получивших легкие травмы граждан мы отпустим домой. До этого утром к нам поступил сотрудник милиции, получивший травмы во время беспорядков. Он получил сотрясение мозга и ушиб мягких тканей груди.
Сообщила Затыку главврач Баткенской областной больницы Тургумбай Айджигитов.
Вот уже несколько дней жители Соха живут в условиях блокады. Владелец небольшого продуктового магазина, расположенного в райцентре на условиях анонимности, сообщил, что в его магазине товарных запасов осталось только на неделю.
В настоящее время все есть, но если границы не откроют, через неделю могут начаться трудности.
Для нас главная проблема – дороги. Все наши проблемы из-за нее, сказал владелец магазина.
Сейчас из-за действий граждан Узбекистана закрыты все пограничные заставы вокруг анклава Сох. Также была прикрыта единственная связывающая Сох с Узбекистаном дорога Сох-Риштан. В настоящий момент в приграничном селе Чарбак нет электричества и воды. Влага сюда поступает через Арых из села Сагмент. Однако эта артерия расположена близко к Хушьяру, и соседи ее перекрыли. Жизнь чарбакцев полностью связана с водой. В этом небольшом кыргызском селе проживает около 300 человек.
87 жителей Соха, которые не могут вернуться в свои кишлаки из основной территории Узбекистана, из-за закрытых границ живут в домах своих родственников в Риштанском районе, а часть из них местная власть разместила в санатории имени Мамадали Тапвалдиева. Об этом сообщил правозащитник из Риштанского района Бахадыр Элибаев. По сообщениям нескольких неофициальных источников, хаким Ферганской области Шухрат Ганиев все дни после инцидента находится в Сохе.
Начальник главного штаба пограничных войск Кыргызстана Искендер Мамбетариев ответил на вопрос Азатыка о возможных причинах последнего инцидента.
Во-первых, это неопределенность межгосударственной границы между Кыргызстаном и Узбекистаном, которая до сих пор не прошла полную демаркацию и делимитацию. Это основная причина. Во-вторых, мы открыли новую пограничную заставу в пограничном селе Чарбак. Мы делаем все, чтобы создать необходимые условия для наших пограничников. Разумеется, когда устанавливается пограничный пост, вводятся какие-то ограничения для граждан Узбекистана. До сегодняшнего дня они беспрепятственно пользовались нашими пастбищами, водными ресурсами и дорогами. Потом они видят, что растет наше пограничное присутствие на границе. Возможно, им не по душе было усиление пограничного контроля на этом участке межгосударственной границы.
Корреспонденты Радио Свободная Европа, Радио Свобода Аида Касмалиева и Фарух Юсуфи рассказали о некоторых ключевых моментах сохского инцидента.
Чтобы увидеть всю картину произошедшего, посетите наши сайты.
Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка rus.azattyk.org.
В Аше начали собирать гумпомощь для жителей села Чарбак, пострадавших от приграничного конфликта.
Митингующие, перекрывшие дорогу в Баткенской области, выдвинули ряд требований.
Дополнительно подразделения МВД в Баткенской области не допустят обострения обстановки.
В Джогорк-Кенеше создана рабочая группа по исследованию ситуации, сложившейся на погранзаставе Чарбак и анклаве Сох.
Совет по безопасности и правопорядку создал комиссию для расследования инцидента в анклаве Сох.
Это были заголовки киргизских средств массовой информации.
И таких заголовков десятки.
В стране очень широко и на уровне государства, и в общественных кругах обсуждается сохский инцидент. Ведутся поиски выхода из сложившейся ситуации.
А как же освещается сохский кризис в Узбекистане?
Об этом мы попросили рассказать члена экспертной рабочей группы независимых правозащитников Узбекистана Сухроба Исмаилова.
В узбекских средствах массовой информации последние события, они практически не освещаются. На сегодняшний день пока была только одна публикация под контролем правительства в веб-сайте 12.us, и то... Эта публикация ограничивалась только сообщением или повторением той же позиции, которая была изложена в недавнем пресс-релизе пограничного комитета Узбекистана. Ничего от себя журналисты не добавили, а остальные средства массовой информации Узбекистана пока молчат об этом.
Умалчивание сокского конфликта в средствах массовой информации, чем это может быть связано?
Думаем, что это связано, возможно, с боязнью официального Ташкента, что подобного рода информации, опубликованные в местной СМИ, они могут вызвать нежелательный интерес среди населения, которое якобы верит в мир и стабильность в нашей стране или хотя бы в тех же приграничных зонах с соседними странами Центральной Азии. И власти, это не единичный случай, когда пытаются ограничивать поток такой информации. Например, если вспомним, как июньские события были освещены узбекскими СМИ, тогда тоже они были самые поздние, которые освещали этот вопрос. И то узбекским СМИ была дана команда освещать вопросы только после того, как вопрос приобрел международный характер, и уже многие мировые СМИ, включая российские СМИ, которые популярны в Узбекистане, уже осветили вопрос. Я считаю, что в этот раз тоже узбекские власти проявляют такую же осторожность и боязнь, что такого рода информация может вызвать нежелательные последствия или паника среди населения, местного населения.
На вопросы программы «Перекресток» отвечал член экспертной рабочей группы независимых правозащитников Узбекистана Сухраб Исмаилов.
Вы слушаете программу «Перекресток» и продолжаем тему. Своими мнениями о причинах и возможных последствиях Совского инцидента программа «Перекресток» попросила поделиться известного казахского политолога Досума Сатпаева.
Мы знаем уже в деталях, что произошло, да? А вот на ваш взгляд, на взгляд политолога, что происходит там? Что произошло и происходит? Пожалуйста.
Ну, честно говоря, после развала Советского Союза в Центральной Азии существует большое количество так называемых мин замедленного действия, которые с определенной периодичностью взрываются. И вот пограничные проблемы, в частности, связанные с наличием спорных участков границы между некоторыми странами Центральной Азии, наличие анклавов в регионе. То есть получается, как бы, наличие вот этих факторов, к которым можно еще приплюсовать определенное межэтническое напряжение и постоянная борьба за воду, пастбище и так далее. Все это, конечно, в совокупности создает постоянно конфликтную ситуацию, которая не требует каких-то серьезных поводов для того, чтобы постоянно взрываться. И то, что произошло в узбекском анклаве СОХ, ведь это же не первый раз. То есть все это как раз именно связано с тем, что политики этих стран, в частности, руководство Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, они не очень активно проявляют те или иные меры для того, чтобы все эти проблемы решить или хотя бы их нейтрализовать. Возможно, это связано с тем, что личные отношения руководителей этих государств довольно прохладные, а это очень важный момент, потому что, к сожалению, внешнюю политику наших стран определяет именно глава государств. И очень часто некоторые из этих внешнеполитических процессов, они противоречат даже интересам этих государств. Потому что личные симпатии президентов центральноазиатских стран часто наносят вред этим государствам. И это, во-первых. Во-вторых, я могу согласиться с той точки зрения, что, возможно, даже некоторые чиновники, коррумпированные чиновники, в том числе и, возможно, те, которые занимаются пограничными вопросами, они не заинтересованы в наведении порядка на границе. То есть наличие бардака, постоянных дыр в границе, наличие спорных участков, что, конечно, очень сильно облегчает контрабанду наркотиков, товаров и так далее. Это, возможно, здесь заложен интерес коррумпированной части чиновничества и в Узбекистане, и в Кыргызстане, и в Таджикистане. То есть я думаю, вот эта совокупность всех этих факторов как раз и приводит к тому, что почти каждый год обязательно происходят какие-то пограничные инциденты.
Ваша последняя мысль о том, что вот некоторые чиновники могут быть заинтересованы в контрабанде наркотиков, каким-то образом перекликаются с мыслями известного киргизского депутата, члена киргизского парламента, который сказал почти то же самое, но, отвечая на вопрос радио Азатык, он сказал о некой третьей силе, да, он опять же начал искать не в самом Узбекистане, не в самом Кыргызстане, а со стороны. Вы бы согласились вот с таким мнением?
Вряд ли согласился бы, потому что даже если гипотетически представить, существует некая третья сила, которая провоцирует постоянно эти конфликты и заинтересована в нем, то, конечно, это не произошло бы, если бы внутри центральноазиатских стран был порядок, главенствовал закон и не было коррумпированных чиновников. То есть получается, что именно страны Центральной Азии, они ослаблены изнутри. И именно неспособность руководства этих стран наладить взаимоотношения друг с другом приводит к тому, что эти страны самостоятельно не могут решить эти проблемы.
Досун, что вы думаете о перспективе этой ситуации? Нет ли угрозы эскалации конфликта? Потому что сегодня киргизское село в блокаде, анклав Сох в блокаде.
Да. Опасность состоит в том, что количество может перейти в некое негативное качество. То есть постоянные пограничные инциденты и конфликты, которые потом локализовывались, они просто говорили о том, что болезнь загоняли вглубь, ее не лечили. Естественно, это в любом случае при определенных неблагоприятных условиях может привести к более серьезным конфликтам, в том числе военным, межгосударственным конфликтам. И самое интересное, что, например, в прошлом году, когда Ислам Каримов, президент Узбекистана, посещал Казахстан, ведь тогда же он тоже заявлял о возможности войны в Центральной Азии, но по поводу воды. А учитывая то, что проблема воды и проблема границ тоже взаимосвязаны, ведь речь идет о трансграничных реках, понятно, что даже на уровне глав государств не исключают такие сценарии негативные, и это очень печально. Потому что, к сожалению, в Центральной Азии нету предохранителей в виде каких-нибудь межгосударственных объединений либо посредников, которые могли бы на начальной стадии предотвратить любую возможность полноценного военного конфликта между нашими странами.
На вопросы программы «Перекресток» отвечал политолог из Казахстана Досун Сатпаев.
Прежде чем перейти к другим темам недели, напоминаем, что на днях ожидается подписание протокола по разрешению пограничного инцидента в анклаве Сох между Кыргызстаном и Узбекистаном. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Кыргызстана 8 января.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В последние дни в прессе Таджикистана бурно обсуждают тему, которая некогда уже была в центре серьезных культурно-политических баталий.
Вспомнить о корнях и задуматься о возможном возвращении к персидскому алфавиту письменности предков заставил министр образования Таджикистана, который на своей пресс-конференции в Душанбе заявил, что не является сторонником этой идеи. Об этом материал таджикской службы «Радио Свобода Европа» «Радио Свобода», который представит Хирамон Бакозода.
Сторонники смены алфавита, куда входят представители таджикской интеллигенции, уверены, что переход на письменность предков приблизит Таджикистан к научно-литературному достоянию современного Ирана и Афганистана, с которыми таджики имеют общие культурно-исторические корни. Однако, по мнению противников этого предложения, в том числе и министра образования Нуриддина Саидова, этот выбор, наоборот, отбросит развитие страны на многие годы назад. Последнее заявление Саидова практически повторяет позицию государства в отношении смены алфавита, которая подразумевает то, что власти страны совсем не против преподавания письменности предков в школах и университетах. Интеллигентный человек должен знать персидскую письменность, подчеркивают они. Вместе с тем, на данном историко-политическом периоде развития Таджикистана знать персидскую грамоту – это личное дело каждого, а переход с кириллицы на персидский алфавит в массовом порядке в настоящее время невозможен. Нуриддин Саидов, министр образования Таджикистана.
На каких языках сегодня поступает информация, вы знаете лучше меня, и я не буду их называть. В условиях глобализации та нация остается устойчивой, которая обладает современной техникой и технологиями. В противном случае глобализация, как огромный кит, проглотит нашу нацию. Поэтому судите сами, что означает переход к этому.
Таджикистан в 1928 году сначала перешел на латиницу, а в 1940 году на кириллицу. Советская власть, которая придерживалась политики атеизма, считала внедрение кириллицы одним из методов отдаления мусульманского населения Средней Азии от религии. Вместе со сменой письма сожгла тысячи книг на арабской графике. Многие знатоки языка и графики были брошены в лагеря, откуда больше не вернулись. Ряд представителей таджикской интеллигенции, которые считают переход кириллицы серьезным ударом по национальной культуре, поднимают вопрос о возвращении к письменности предков примерно с конца 80-х годов. Они уверены, что с развалом СССР после 1990-х годов Таджикистан остался в стороне от достижений русской науки, а кириллица препятствует научным кругам быть в курсе работ их иранских и афганских коллег. Сегодня важнейшие научные научные и литературные труды Запада и Европы переводятся и публикуются на фарси, а таджикский народ в своей массе не имеет доступа к этим крупнейшим источникам. Другим доводом сторонников перехода на персидский алфавит является несоответствие русских букв особенностям таджикского алфавита, в том числе и фонетическим. Умеджи Айгуни, исследователь персидского языка, молодой таджикский журналист, проживающий в Москве, активный сторонник перехода на персидскую письменность. Он уверен, что доводы властей безосновательны.
Персидская письменность – настоящая письменность персидского языка. Русская письменность, несмотря на то, что звучна и ясна, все же ограничивает Таджикистан в единении с народами, имеющими общий язык, в доступе к науке и технологиям. Почему мы должны учить русский или английский и переводить все на таджикский? В то время как иранцы все это уже сделали, и мы можем все получить от них безвозмездно.
Сторонники смены письма признают, что это потребует большего труда, денег и времени, но, по их мнению, государство должно продемонстрировать политическую волю и приступить к осуществлению широкой программы, которая, по крайней мере, через 20 или 30 лет создаст условия для возвращения к письменности предков. Сторонники перехода на персидскую графику уверены, что проблема имеет больше политические корни и касается убежденности в большей степени промосковского политического истеблишмента Таджикистана, что возврат к персидскому письму или даже лишь упоминание персидского относительно названия государственного языка будет пониматься как укрепление проиранских позиций в руководстве Таджикистана. Еще одной причиной опасений властей является возможный рост обращения населения к политическому исламу.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Деятельность средств массовой информации в Туркменистане отныне будет регулироваться специальным законом, который вступил в силу 4 января.
Эксперты, наряду с одобрением принятия этого закона, выражают и сомнения в эффективности его имплементации.
Закон был одобрен 22 декабря прошлого года Меджлисом Туркменистана. А незадолго до этого события сайт неправительственной туркменской организации был подвергнут взлому.
Популярный сайт, действующий за пределами Туркменистана, Туркменская инициатива по правам человека, широко известен своими оппозиционным содержанием.
О ситуации в медиасфере Туркменистана расскажет корреспондент Туркменской службы Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Гузель Худайбердиева.
Сайт «Хроника Туркменистана», организованной правозащитной организацией, действующей за пределами страны, был взломан в декабре 2012 года, незадолго до одобрения парламентом Туркменистана закона о СМИ. По словам руководителя Туркменской инициативы по правам человека Фарида Тухпатуллина, это уже не первая атака на сайт, и в этот раз восстановление потребовало больше времени, чем прежде.
Мы в этот раз связались с очень серьезными, на наш взгляд, специалистами, и они нашли очень много уязвимостей. Кроме того, мы также разрабатывали стратегию дальнейшей работы как сайта, так и организации в целом, поэтому это заняло некоторое время.
Туркменская инициатива по правам человека не уточняет, кто, по ее мнению, стоит за взломом сайта, но не исключает отношение к этому спецслужб Туркменистана. Международные организации в своих отчетах из года в год называют Туркменистан, наряду с Эритреей и Северной Кореей, самой закрытой страной мира с жестким правительственным контролем над информацией. Но теперь свобода сбора и распространения информации официально гарантирована в Туркменистане, вступившем в силу 4 января законом о СМИ. Многие эксперты считают закон достаточно либеральным, но пока только на бумаге. По мнению представителя Евразийского бюро Парижской организации «Репортеры без границ» Йохана Бира, сомнения в эффективности данного закона вызваны атмосферой закрытости и тотального контроля правительством информации в стране. Йохан Бир считает, что разрыв между содержанием нового закона и реальностью просто огромный. Наблюдатели считают, что эффективность нового закона о СМИ будет зависеть от готовности правительства к реальным демократическим реформам. Руководитель Туркменского Хельсинского фонда Тяжи Гульбегмедова отмечает, что до сих пор деятельность правительства по приведению национального законодательства к международным стандартам ограничивалась только принятием законов, но для их имплементации нужны необходимые механизмы.
Хотелось бы, конечно, чтобы это не осталось на уровне реверанса,
как это в последнее время делал Туркменистан по другим законам, когда он откликался на призывы международных организаций и выпускал какие-то законы, которые, к сожалению, не работают.
Согласно новому закону, свобода сбора, получения и распространения информации в Туркменистане не может быть ограничена. Закон также заявляет, что одним из принципов государственной политики в отношении СМИ провозглашается беспрепятственный доступ граждан Туркменистана к сообщениям и материалам иностранных средств массовой информации.
Вы слушали программу «Перекресток», подготовленную корреспондентами Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Вели сегодня ее я, Айнура Джекшехзе.
И я, Сарвар Усмон.
До свидания.